Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Телефон в нашу радиостудию 8-495-959-59-39. Звоните и задавайте ваши вопросы. Сегодняшнюю передачу вместе со мною ведет Илья Евгеньевич Сергеев, выпускающий редактор радио «Радонеж». Мы хотим обсудить тему недопонимания между неофитами и православными, которые уже состоялись, скажем так, достаточно давно в традиции, и проблемы отцов и детей на приходе, потому что эта тема очень многих, она волнует. И мне бы хотелось бы, чтобы мы начали со следующего вопроса. Как может представляться, почему христиане разных поколений пребывают в неком недопонимании, что между ними возникают именно какие-то сложности? Вот, на ваш взгляд, с чем это может быть связано? Илья?
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ну, я думаю, что это бывает не только между христианами, а между всеми людьми. Старшее поколение растут в разных другие времена, там немножко другие у них ценности, а младшие приходят позже. Ну и, конечно, сам опыт христианства, он разный у человека, который только пришел в церковь, и человек, который долгое время уже является христианином. Я думаю, что дело именно в этом.
Мне кажется, что зачастую люди зрелые, они хотят в младших поколениях увидеть то, что не получилось в их молодости. Может быть, проблема заключается в этом. Потому что многие христиане, когда они оборачиваются назад на свою прошлую жизнь, то, что называется юность, молодость, они иногда испытывают такое чувство, их передергивает немножко от страха, насколько это все было не совсем правильно. И, может быть, вот то, что старшее поколение предъявляет претензии молодым поколениям, это, может быть, связано с желанием, чтобы они не повторяли наши ошибки.
Ну, бывает такое. А бывает просто обычное человеческое властолюбие, допустим. Человек хочет, чтобы было по его. Я хочу, и ты сделай. Бывает такое. Бывает, что мое представление о Христе таково, что оно совершенно отличается от представления о Христе другого человека. Но поскольку я старше, я авторитетнее, я хочу, чтобы ты сделал так, как я считаю нужным. Может быть, из-за этого тоже.
Но сейчас можно наблюдать пренебрежительное отношение молодых христиан по отношению к христианам более старшего поколения. Они считают, что старшее поколение, они не были обучены, они не имели столько литературы, они не имели доступа к Библии, к святым отцам. А вот мы, говорят многие молодые, которые учатся, тем более в разных учебных заведениях церковных, мы знаем намного больше. И наверняка, когда они приходят домой, там раскладывают свои учебники, и иногда могут спрашивать о чем-то своих родителей, ты даже не знаешь, что ответить. Может быть, сейчас ситуация поменялась, молодые неким таким мэтрским тоном начинают наставлять родителей: вот вы не знаете, а мы знаем.
Я, честно говоря, такого ни разу не слышал и не наблюдал. Может быть, один раз я видел, как довольно молодой священник говорит пожилой прихожанке, бабушке лет 70, ты. Вот это я видел, но вот так, чтобы молодежь открыто говорилось старшему поколению о том, что они ничего не знают, ничего не имеют. Я вот лично такого не видел. Но вам-то виднее, потому что вы гораздо больше общаетесь и с теми, и с другими, поэтому, наверное, вам удобнее будет об этом говорить.
У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер, отец Олег.
Добрый вечер.
Вас беспокоит ваш тезка, тоже Олег. Благословите.
Господь благословит.
Вот у меня такой вопрос. Я знаю, отец Олег, вы знаток Библии, Ветхого Завета. Вот такой вот вопросик. Где в Ветхом Завете сказано о том, что жена да убоится мужа?
Вот. Об этом сказано в Новом Завете. В Новом Завете сказано, что жена да убоится мужа, но в то же время в Новом Завете говорится, что мужья должны обращаться со своими женами как с немощнейшими сосудами, дословный перевод, как с сосудами из очень тонкого стекла. В те времена, когда писался Новый Завет, стекло являлось очень большой такой редкостью. И когда делался сосуд из очень тонкого стекла, его очень бережно так переносили. Иными словами, писание именно новозаветное, хотя с одной стороны говорит, жена дубается мужа, а с другой стороны призывает, чтобы мужья носили своих жен на руках, так трепетно, как вот переносили такие сосуды стеклянные. Но давайте вернемся к нашему вопросу. Очень часто бывает так, что старшее поколение, они говорят, вот мы, когда были молодыми, мы были другими.
Так и было.
Вот как вы это объясняете?
Но они действительно были другими.
А с чем это связано?
Сложный вопрос. Есть, видимо, у каждого времени какие-то свои определенные качества. И, безусловно, человек, который жил в Советском Союзе, он по определению другой, нежели человек, который родился в перестройку, предположим, или уже после перестройки. Конечно, они были другими.
Я вот помню свою первую учительницу, которая преподавала мне в первом классе в школе. Это было в городе Орехово-Зуево, 20-я школа, Таисия Ефимовна. Так вот, она была, как бы сейчас сказали, старорежимная. И тогда так называли таких людей. То есть свое образование она получила до революции. А мне кажется, что вот то, что мы называем преимуществом советского образования, это связано, собственно говоря, не с этой совдепией, а с тем, что тогда еще были живы люди, которые ну, были с имперским образованием, с имперским сознанием, с имперским пониманием долга, чести, достоинства. И те из нас, которые их застали, вот этих людей, они оказались таким мостком между вот этой имперской Россией и постсоветским пространством, когда уже образование стало не таким, и понятие долга, оно как-то девальвировалось. Это, конечно, проблема. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. А, отец Олег, у меня вот вопрос. Вот в Библии известны случаи покаяния разбойника, там, блудницы, других. А вот случай покаяния содомитов нет. Вот вам известны случаи таких покаяний? Еще второй по этому вопросу. Вот способности якобы их, это реклама и миф. И вот то, что у них хромосомный набор там хоть не такой, как у нас. Меня молодые спрашивают, я не знаю, что по этому поводу ответить. Ответьте, пожалуйста.
Пожалуйста. Открываем первое послание Коринфянам. 6 глава, 9 стих и ниже. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. Далее читаем 11 стих. И такими были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Очень наивно было бы предполагать, что, так как в античном мире этот грех был очень распространен, что среди обращенных не было таких людей. Поэтому апостол Павел пишет, такими были некоторые из вас, но оправдались, но освятились, но омылись именем Господа нашего Иисуса Христа. Собственно говоря, непрощенный грех, вот грех, который Бог не прощает, это не раскаянный грех. А в каком случае человек не раскаивается в своем грехе? Когда он начинает сомневаться в Божьем милосердии. Вот именно поэтому хула на Духа Святаго не простится ни в своем веке, ни в будущем. Почему? А потому что Дух Святой – это Дух любви. Сказано, любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. И в этом смысле хула на Духа Святаго – это неверие в Божье милосердие. И если по отношению к любой группе людей мы скажем, там, верите вы в милосердие или нет, вы все равно погибнете, будете в аду гореть, а мы их вернем в состояние хулы на Дух Святаго, если они доверятся этому нашему умозаключению. Но реально мы видим в Евангелии следующие слова Христа. Первые в Царстве Божие идут блудницы, мытари, грешники. Почему? Потому что эти люди не испытывали никаких иллюзий относительно самих себя. А вот та категория лиц, которые действительно могли оказаться в аду, это те, которые уверовали в свою праведность. Это как раз книжники, фарисеи, то, что называется религиозное ханжество. Религиозное ханжество. Когда человек противопоставляет свою какую-то выдуманную праведность чьей-то неправедности. Я думаю, если человек будет находиться в аду за то, что он прелюбодействовал с соседкой, его вряд ли будет в пламени адском охлаждать мысли, чтобы все-таки он не был таким, как сосед сверху, который там с мужиками спал. Он будет с ним рядом тоже находиться в этом пламени. Любой грех, он опасен. Собственно говоря, когда мы пытаемся градацию делать между грехами, здесь есть некая опасность. Мы как бы будем говорить, что есть дозволенный грех, а есть как бы недозволенный грех. А Писание учит нас другому. Сказано, виновен в одном, виновен во всем. Ибо тот же, кто сказал «не убей», он же сказал «и не прелюбодействуй». Я сейчас работаю над посланием к римлянам. Это следующая книга. Если буду жив, Господь позволит, я ее напишу. И там как раз я исследую эту проблему, связанную с содомитами. И я обращаю внимание на то, я нашел подтверждение и у святых отцов, что в основном это грех тех отцов, которые бросили своих детей, сыновей, бросили своих жен и ушли. И когда мальчик воспитывается без отца, к тому же тут вливая мамаша рядом, у него дезориентация происходит. Как раз в неполных семьях возникают вот такие уродливые явления, такие мутации греха. Поэтому, когда мы говорим о любом грехе, надо понять, что есть генезис происхождения этого греха, и ответственность за любой грех несут не только носители греха, но и те, которые его спровоцировали. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы слушаем.
Добрый вечер, отец Олег, Василий, город Москва. Хотел бы задать вопрос.
Добрый вечер.
Заповеди, которые даны были Моисею на горе, какой их круг применения? То есть, например, что я имею в виду? Например, заповедь «не убей», она относится к отношению еврея-нееврея? Или она относится, или распространяется ли она также на отношение еврея и язычника? Заповедь «не укради», она для внутриеврейского была употребление? Или также еврей мог украсть у язычника? Например, мы же помним книгу Иисуса Навина, где, в общем-то, историю с обетованной землей, которую покоряли евреи, как они выкашивали, в общем-то, все население языческое.
А вы знаете, здесь ситуация такая. Во-первых, в библейские времена не было понятия нации. Вот надо с этого начинать. Не было понятия «еврей» как нация. «Еврей» – это понималась религиозная группа. Как вот сейчас говорят, есть христиане. Но мы же понимаем, что христианство – это не нация, это люди из разных национальных групп. Первый еврей был Авраам. Он был житель Ура Халдейского, вполне языческого города. Хотя он был потомок Сима, но он не был евреем до того момента, пока он не перешел Ефрат. Слово «еврей» означает «перешедший Ефрат», то есть другого берега Ефрата. Что это значит? Это значит, что Авраам услышал голос Божий, который ему сказал «Лех-Леха, иди себе, или иди к себе, или иди и познай себя». И он оставляет языческий мир и переходит на другой берег Эфрата. В то время границами государств были какие-то естественные границы, там реки, горные хребты. И когда он оказался по другую сторону Эфрата, он поверил в единого Бога, Адонай Эхад, Господь един, а весь остальной мир по другую сторону Эфрата, там все язычники. И вот к нему стали присоединяться другие люди. Они автоматически тоже становились евреями. То есть, которые ушли из Месопотамии. Это те, которые ушли из Ур-Халдейского. Потом они ушли из Харана. Это те, которые пережили вот переселение, свое переселение. И понятие нации возникает уже... Это то, что связано с Средневековьем. Но в Библии мы не видим как бы вот, нации вот, в теперешнем, скажем так, и даже в средневековом понимании этого слова. Поэтому, если анализировать Божьи законы, то в тех случаях, когда Бог давал указание, что надо умерщвлять какие-то группы людей, здесь надо понять, что Бог не сразу давал такие указания. Давайте вспомним, что когда Авраам пришел в Ханаан, то Бог не отдал ему эту землю, хотя Бог сказал ему, я уже тебе ее отдал, там, если дословно смотреть с еврейского текста. А почему? И там дается объяснение. Мера беззакония жителей Ханаана еще не была переполнена. То есть Бог не может сразу наказать людей, согнать их с их земли, а они еще не настолько были грешны, чтобы это сделать. А с другой стороны, святые отцы говорят, православные, еврейская нация еще не выросла до такого состояния, чтобы наследовать эту землю. Авраам-то да, он там свободно перемещался, он Божий пророк был, праведник. А когда вот народ еврейский, значит, как религиозная община, они созрели до этого уровня, что они могут войти в эту землю, а жители Ханаана оказались в такой деградации, что их уже надо было сгонять с этой земли, вот тогда божественное правосудие, божественное милосердие, они уравновесились, и милость для одних, и наказание для других. И мы знаем, что Бог действует очень строго по отношению, прежде всего, к своим. Мы знаем, что был первый Рим, был второй Рим, Константинополь. Мы знаем, как пал второй Рим. Мы знаем, как пал первый Рим, латинский христианский мир. И мы знаем, что пережил третий Рим, когда была эта ужасная кровавая революция. И здесь надо понять, что заповеди Божии, они даются для всего рода человеческого. Это сионистский миф, что закон Божий, он дается только вот представителям еврейской национальности. Потому что в то время, когда закон давался, и не было такого понятия даже нации, было понятие религиозной общины. То есть общины людей, которые поверили в Бога Авраама, Исаака и Якова. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Я хотел спросить, вот я профессионально занимаюсь бездомными, вот. И вот я хотел сказать, вот, допустим, есть ставят такие места, где бездомные люди, бомжи, то есть скопляются, и вот туда приезжают, допустим, православная служба помощи бездомным со священником. Ну, там батюшка их исповедует, вот, даже говорит, что вы можете прийти в храм, причаститься после исповеди. Там православные братья и сестры их кормят, отдают одежду, питание, в смысле, там, лекарства. А потом через два часа, допустим, на это же место приезжают баптисты и начинают тоже кормить, дают свою литературу, тоже там они поют песни, и те же самые бездомные туда идут. Потом харизматы приезжают, скажем, ну, туда же. Потом даже кришнаиты. И все это, то есть, те же люди получают помощь, как бы, из этих 4-5 мест.
Получается, вот, получается неплохо, они кушают, я так.
Ну, то есть, бывает в разные, не, но получается, сегодня, завтра, в этом же месте, там, разные организации, получается, что, как бы, эти люди, они согрешают, многие из них православные. Или все-таки Господь, вот, из-за того, что они такую тяжелую жизнь ведут, без дома, вот, а все-таки как-то им не изменит этот грех.
Я думаю, что в этой ситуации нам надо соревноваться с представителями других религиозных групп в милосердии, в праведности, благочестие по отношению к этим людям. А вероучительные разногласия надо решать сообща. Братья и сестры, пришла печальная новость. Скончался Алексей Алексеевич Сенин, главный редактор «Русского вестника». В течение многих лет он издавал «Русский вестник», который читала вся страна. Алексей Алексеевич Сенин – это был патриот своей страны, талантливый журналист, православный христианин. Эта весть пришла совершенно неожиданно. Нам ее в студию прислал Никифоров, руководитель радиостанции «Радонеж». И, конечно, для нас, для всех, это скорбь. Многие знали Алексея Алексеевича Сенина, его деятельность. Пусть Господь в селениях праведных упокоит на представленного раба Божия Алексея. Я думаю, что в ближайшее время, возможно, по радио «Радонеж» будет объявлено, где будет чин отпевания этого удивительного человека, чтобы те люди, которые читали это издание «Русский вестник», с уважением относились к нему, они смогли прийти и отдать последний долг этому человеку. У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Добрый вечер. Отец Олег, Владимир, Москва. Спасибо вам огромное за ваши проповеди, беседы и ответы нам, слушателям, во славу Божию. Отец Олег, подскажите, пожалуйста, вот о памяти я хочу поговорить. То есть я исповедовал грехи и смертные, в том числе. Я верю, что Иисус Христос мне простил, но память остается в них. И скажите, что такое память смертная? Вот как это бывает, даже у Лени такого нападает. Огромный вам низкий поклон вам, отец Олег. Спасибо вам.
Спаси Христос. И вы знаете, вот ваш вопрос совпадает с запиской, которую мы получили ранее. Валентина, ей 86 лет. Она пишет, что она делала аборты, простит ли Господь, исповедовала 10 лет назад. Да, мы, православные христиане, верим в то, что в таинстве исповеди человека снимаются его грехи. Они снимаются не силой благочестия того или иного человека, но в силу того поручения, которое Христос дал своим ученикам. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 21 стиха и ниже. «Иисус же сказал им вторично: мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Христос сам прощал грехи, как он здесь говорит: «Как послал меня Отец, так я посылаю вас». Но когда он сталкивался с непониманием иудеев, которые говорили, кто может прощать грехи, кроме Бога, он говорил: «Отец послал меня прощать грехи». И покидая эту планету перед своим вознесением, он эту уникальную власть оставляет на земле. Он говорит ученикам: «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». И в Евангелии от Матфея, 16 глава, 18 и 19 стих, мы находим такие слова. Они были сказаны Иисусом Христом в Кесарии Филипповой. «И я говорю тебе, ты, Петр, камень, и на сём камне я создам церковь мою, и врата да не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». То есть еще апостолу Петру было дано это поручение прощать грехи. Но не надо думать, что только один Петр имел эту власть. Открываем Евангелие от Матфея, 18 глава, 18 стих. Здесь мы видим, что Христос дает эту власть уже всем ученикам, апостолам. «Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небе, и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе». И когда мы читаем первое и второе послание Коринфянам первоверховного апостола Павла, мы видим, что он, уже апостол второго поколения, имел власть прощать грехи и также имел власть связывать человека, то есть предавать его в изнеможение сатане. В первом послании к Коринфянам он ведет речь о неком блуднике, который был в христианской общине Коринфа. и он упрекает коринфских христиан, что у них есть такое блудодеяние, которого нету даже в миру, потому что некто вместо жены имеет жену отца своего. То есть он жил со своей мачехой. И заочно он отлучает его от общения. Это в первом послании к Коринфянам. А во втором послании к Коринфянам он упрощает. Павел пишет, довольно уже для него того наказания, и если я его прощаю от имени Иисуса Христа, то и вы его прощаете от имени Иисуса Христа. То есть церковь имеет вот эту уникальную власть прощать грехи. И мы это делаем, пресвитеры и епископы церкви, не силой своего благочестия, а именно в силу того поручения, которое нам дал Господь. Вот это служение исповеди или служение примирения, оно очень важное служение, потому что когда человек не знает, простил он Бог грехи или нету, придется ли ему отвечать за какой-то грех на страшном суде или нет, такая неуверенность ввергает в ад душу человека, его сознание. Но когда священник от лица Господа Иисуса Христа прощает и разрешает, я думаю, каждый, кто переживал церковную исповедь, он ощущал вот эту особую радость, вот этот особый подъем. Илья Евгеньевич, хочется вернуться вот к той теме, с которой мы начали. Иногда поведение молодых людей в церкви вызывает озабоченность со стороны старших поколений православных христиан, когда им кажется, что слишком эпатажно себя ведут молодые люди, именно пропагандируя свою веру, когда они используют приемы такие, которые действительно можно отнести к пропаганде, к маркетингу своей идеологии, но никак не к таким понятиям, как благовествование, проповедь, именно в библейском понимании. Что бы об этом вы могли бы сказать, и что бы вы хотели бы посоветовать таким вот ревнителям, может быть, не очень умеренным, ревнителям из числа молодых?
Ну, отец Олег, наверное, все-таки это вы должны советовать, как священник. Я могу сказать, что, безусловно, каждый человек с собой в церковь приносит свое понимание того, что такое хорошо, что такое плохо. И, конечно, бывает ревность не по разуму. Мы видим, к сожалению, что бывают не только радикальные исламисты, но еще и радикальные православные, которые используют недопустимые вещи для вроде бы хороших дел, для того, чтобы нести веру Христову и учить добро. И это добро пропагандировать, если так можно выразиться. Но, к сожалению, вот эта ревность не по разуму, она приводит к обратным результатам. Хотя я думаю, что они находят и среди отцов оправдание своим действиям. Вот, допустим, часто приводится случай, когда Николай Угодник дал пощечину Арию, или цитаты Иоанна Златоуста о том, что можно осветить десницу, ударив еретика. Думаю, что они, наверное, содержат эти слова в своем уме, когда творят какие-то такие странные вещи.
Мне представляется, что святые отцы, когда они прибегали к таким радикальным каким-то вот средствам, это было проявление любви. Я думаю, что святитель Николай, он просто испытал ужас по поводу Ария, который начал так богохульствовать, и не зная, как его остановить, человек просто погружался в преисподнюю, когда изрыгал вот эти богохульства, он просто ударил его, чтобы, как вот если ребенок у нас тянет руку там к электричеству, и его может ударить сильным разрядом тока, родитель может отшвырнуть даже ребенка. И вот действия отцов, они, конечно же, иногда внешне могли выглядеть как что-то такое слишком такое спонтанное, экспрессивное. Но мне кажется, это всегда было связано с любовью, потому что, когда мы читаем первое послание к Коринфянам, 13 глава, там сказано, что ты имеешь всю веру, все познание, но любви не имеешь, а какой толк тогда твоей веры, всей твоей догматической начитанности, это все медь звенящая или кимвал звучащий. Здесь важно понять мотивация, почему человек ведет себя, может быть, даже экспрессивно. Все-таки Бог судит прежде всего наши намерения. Какие у нас намерения? когда меня приглашают на какие-то мероприятия там, протестные, я говорю, я пойду только в том случае, если мне разрешат рассказать вот этим людям, против которых мы протестуем, что они должны сделать, чтобы измениться. А просто идти там позорить людей, там, поливать их грязью, это не по-христиански. Потому что святые отцы нам заповедовали не подходить к человеку, если ты, видя его какие-то недостатки, не можешь ему предложить какой-то выход из этой ситуации. А ведь зачастую молодые люди ведут себя очень странно. Мне вот рассказали недавно случай, там был конгресс молодежи за границей, и там один молодой человек из московских, из числа московских миссионеров, просто подсаживался к разным людям и поливал московских священников грязью, как только мог. Причем самым бесстыдным образом. Причем во всех этих случаях он ни разу не созванивался с этими священниками, не высказал озабоченность по поводу вот тех обвинений, которые он предъявляет в их адрес. Я не думаю, что эти люди получили нормальное православное образование. Вообще удивляюсь, что это за система образования, когда штампуют хамитов, которые могут позволить себе там накричать на митрополита, там, значит, обозвать священника самыми последними словами. Может быть, это уже не православие, может быть, это какая-то анархия, какое-то эпатажное христианство. То, что ну, никак не вкладывается в понятие любви. Ведь если я знаю, что у человека есть какие-то проблемы, в Евангелии сказано, приди, обличи один на один. Если послушается, там двое-трое, придите, обличите. Если не послушается, тогда перед церковью обличите. То есть несколько этапов. То есть, Христос как бы ставит такие фильтры, чтобы наша злоба она не просочилась, сразу бы не обрушилась мощным потоком на того или иного человека, которому мы хотим что-то высказать. И вот дерзость многих лидеров современной молодежи, она просто пугает. А потом, когда заявляют, что они будут сейчас обучать старшее поколение. Сейчас такая программа раскручивается, что будут всех бабушек со спичных ящиков там собирать где-то, значит, всех продавцов церковных. И те люди, которые сами не умеют общаться, просто не по-христиански себя ведут, лают на других людей, поносят, позорят других людей, они будут обучать наших верующих людей со стажем, как им правильно общаться с людьми, которые пришли в храм. Те, которые с ненавистью говорят о священнослужителях, те, которые позволяют себе выпады какие-то по поводу старших поколений, и при этом они декларируют какую-то любовь. Они все время говорят о какой-то любви. В свое время Николай Сербский написал, у нас в Греции очень много иеромонахов, которые говорят о любви. Целые монастыри говорят о любви. Но к православию эти монастыри и эти иеромонахи никакого отношения не имеют. Эти люди начитались протестантских дешевых брошюрок и не знают, что любовь – это исполнение Божьего закона и стремление помочь человеку, а не навредить ему.
Мне кажется, что неофиста само по себе, оно уже является некой болезнью, такой болезнью роста. Неофит, он, конечно, как ребенок, порой не ведает, что творит. Хотя уверен, допустим, в правоте своих действий. Но мы это как бы видим на маленьких детях, которые там бесстрашно что-то делают. И думают, что они там умнее своих родителей, кстати, очень часто. Поэтому я думаю, что это пройдет, наверное. Ну, хотелось бы верить в это, что это пройдет лет через 10, когда человек уже осознает, как сложно быть христианином и как сложно любить других, и что любовь действительно должна быть мотивом для любого действия человека, христианина.
Илья Евгеньевич, у нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вот вы скажите, пожалуйста, вот у меня мама померла, и вот тетя, которая занимается похоронами, говорит, что перед церковью, когда я хочу на маму надеть золотой крестик с цепочкой, когда, в котором она умерла от рака, она говорит, что я цепочку должен отсоединить и повесить на обычную веревочку. И вот этот золотой крестик на обычную веревочку надеть на маму, чтобы ее внести в церковь и там отпевать. Потому что священник возмутится, если на ней будет крестик золотой, золотой цветочек. Что это вроде бы как...
А вы думаете, что священник будет осматривать, какой крестик, расстегивать кофточку на умершей? Я не думаю, что такое может вообще произойти. Нательный крестик на мертвом человеке – это не украшение, он именно нательный, потому что он на теле находится, и он скрыт одеждой, которая одета на мертвом человеке. Я думаю, здесь какая-то странная такая перестраховка. Тем более, что нету такого канона, там, правила, что вот на веревочке там или на золотой цепочке. Просто когда, если возмущаются иногда священники против золотых крестов, это только в том смысле, когда эти кресты носят как украшение, то есть на показ. Но я не думаю, что вы будете на маму крест класть на показ, как украшение. Он будет именно нательный, на ее груди, и ничего страшного здесь не может быть. И еще мне хотелось бы вот просуждать на какую тему. Если мы говорим о молодости, то у нас есть Священное Писание. И когда мы читаем Библию, что мы видим из Библии? В Библии очень много говорится о том, что детство – это светлый период жизни человека. Будьте как дети и так далее. Но когда Священное Писание говорит о юности, о молодости, ничего хорошего не говорится. Например, в книге Иова Иов восклицает: «Кости мои напоены грехами юности моей, вместе со мной хотят лечь в могилу». В псалмах Давида: «От юности борют меня многие страсти». И во всех случаях, когда Писание упоминает о юности, о молодости, всегда говорится в некотором таком негативном смысле. Единственный текст, который я нашел, где хорошо говорится о юности, это утешение юному епископу Тимофею, когда апостол Павел, понимая вот его состояние, он говорит: «Никто да не пренебрегает юностью твоею». Это как бы утешение для него. И с другой стороны, вот я не нашел ни одного православного христианина, который был бы доволен своей молодостью. Вот на ваш взгляд, давайте порассуждаем, почему мы плохо относимся к своей молодости?
Давайте.
Ну, собственной молодости.
Я думаю, что потому что мы делаем очень много глупостей, как люди, не имеющие опыта какого-то, не знающие... На самом деле, неплохо отличающий, как сказано в Писании, правая рука от левой, в общем-то, да, мы делаем очень много ошибок, нехороших вещей, за которые нам стыдно.
Феофан Затворник пишет, что в нравственном и в религиозном смысле молодость – это невменяемый период жизни человека. Перед этой передачей вы привели мне интересную мысль отца Александра Шмемана, если можно озвучить ее.
Да, в своих дневниках отец Александр пишет о том, что ему очень часто было стыдно за то, что он делал в юности. И вот то, что он уже наблюдал на Западе, некий такой культ юности, он его удивлял. Почему так вот действительно превозносят юность? Потому что это очень непростой период, когда люди делают очень много чего плохого, за что им потом стыдно уже в зрелом возрасте.
Мне кажется, что в православии, в традиционном православии, есть культ старости, умиротворенного периода в жизни человека. Например, интересная такая информация. В свое время я заинтересовался, почему очень великие духовные личности рождались от пожилых родителей. Я очень долго не мог найти комментарий на эту тему, потом нашел у блаженного Феофилакта. Он пишет, что да, действительно, и Божья Матерь, и Иоанн Креститель, там, и Исаак, и Иаков рождались от пожилых родителей. Это великое Божье благословение, потому что если они рождались от пожилых родителей, этим детям не передавалась страстность молодости и страстность юности. И, с другой стороны, они являлись плодом многолетних и многолетних молитв. Потому что в ветхозаветные времена считалось поношение бесчадства, когда в семье нету ребенка. И, с одной стороны, эти дети вымаливались в течение многих и многих десятилетий. А, с другой стороны, зачатые в старости своих родителей, они были вот бесстрастные. Вот эта страстность юности, она не наносила некий рикошет по их сознанию. У нас телефон звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка. Меня зовут раба Божия Ольга. Вы знаете, в свое время вы давали дважды, по-моему, как минимум, по Радонежу разъяснение о том, какую еду можно есть православному человеку. Например, в частности, халяльные продукты упоминались. В последнее время у нас в Москве, например, очень много появилось парикмахерских, где работают мусульмане, мастера. Вот у меня в связи с этим вопрос такой, что в предании и вообще как бы вот с точки зрения православной, правильно ли православным людям стричься у мусульман? Потому что, насколько я понимаю, все-таки в Святом Писании немало, и вообще у нас немало вопрос уделяется волосам. У нас первые волосики ребенка хранят в домах, издавна хранили. У нас при постриге в монахи волосы стригут, у нас при крещении стригут волосы. Так что вопрос мой такой. Все-таки, помимо того, что там у каждого есть выбор личный, что рекомендует все-таки церковь в этом плане? Вот такой у меня вопрос.
Вы знаете, многие православные активисты, общественные деятели пробивали закон об оскорблении религиозных чувств. И когда вот этот закон они протащили, оказалось, что этот закон как раз запрещает нам, православным, давать оценку мусульманским парикмахерским, или там иудейским баням, или чему-то еще. Если я в эфире что-то такое позволю себе, то те же мусульмане, те же иудеи, они будут использовать закон, который наши эти герои-активисты из числа православной молодежи проталкивали как могли, а оказался закон против нас прежде всего. Отец Андрей Кураев, кстати, на это очень правильно обратил внимание, что этот закон будет прежде всего защищать интересы религиозных меньшинств, которые, возможно, на каком-то этапе превратятся в некое как большинство, объединенное против нас. Поэтому здесь, друзья, вот мы должны оберегать нашу радиостанцию. То есть мы не должны задавать вопросы, которые могут иметь политическое истолкование и оказаться каким-то материалом для судебного разбирательства. Это нелепо и глупо задавать такие вопросы. Хотя я понимаю, у вас вот именно с религиозной точки зрения действительно я бы не каждому парикмахеру, наверное, доверил бы там стричь своего ребенка, тем более свою голову подставлять непонятно кому. Но эфир все-таки это возможность общаться не только с православными, но и с другими людьми. Нас слушают и другие люди. Иногда вопросы задают просто представители других религий, дозваниваются до нас, и как могу, я отвечаю на эти вопросы. Поэтому мы должны оберегать этот эфир, потому что это очень живой эфир. Это эфир, который сохраняется в течение многих лет, и для многих людей приносит великое утешение. Я вижу наших радиоприхожан, как я их называю. Вот сегодня на Ходынке был молебен для того, чтобы дали разрешение восстановить храм в честь преподобного Сергия. И по радио Радонеж в прошлый раз мы объявляли, что будет этот молебен. И пришло очень много людей, именно радиоприхожан. Я говорил там проповедь перед ними и напомнил, что именно вот радио Радонеж собрало количество людей там, на этом месте. Это очень важно, когда мы имеем вот эту площадку, радиоплощадку, на которой можем общаться. Но, с другой стороны, и священников своих мы должны беречь. Иногда к священнику подходят с таким вопросом, что если он ответит так, как он думает, на него не только в суд подадут, его могут под запрет даже отправить на какое-то время за слишком радикальную позицию. Мы должны беречь своих пастырей, мы должны беречь наши информационные службы. Поэтому в эти сложные времена вот вести себя именно вот с учетом всего того, что я сказал, и текст из Библии. Не подавайте повода ищущим повод. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка Олег.
Здравствуйте.
Вы извините, пожалуйста, я немножечко с вами не согласен. Вот по какому вопросу. Дело в том, что вот я, например, вырос в неполной семье. Моя мама и отец развелись, когда я был маленький. И тем не менее, никаких гомосексуальных наклонностей у меня сроду не было. И кроме того, есть у меня еще друзья, которые вообще даже не общались со своими отцами. Тем не менее, они нормальные, здоровые люди.
Слава Господу, отношении. Слава Господу.
Вот. Я думаю, что причина распространения этого нехорошего явления кроется в другом совсем.
Есть несколько объяснений. Библейское объяснение такое. И так как они не заботились иметь Бога в разуме и поклонялись и служили твари вместо Творца, то и предал их Бог превратному уму. Так что они заменили естественное употребление женского пола противоестественным употреблением мужского пола. Что значит не заботились иметь Бога в разуме? Апостол Павел пишет выше. И так как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога, а речь о ком идет? Об античных извращенцах. А почему же Павел пишет, познавши Бога, не прославили как Бога? Святые отцы поясняют, все знают, что есть Создатель. Язычники, и христиане, и иудеи, все знают. И далее Павел пишет, то им нет извинения. Почему нет извинения? Если все знают, что есть Бог, значит, все должны знать, что есть законы Бога. А законы Бога, они будут соответствовать естественной жизни, а не противоестественной. Мне очень понравилось, как наш президент Путин на Валдае сказал, да западная цивилизация, она уже воспроизводить себя не может. Она зашла в такой нравственный тупик, что они просто себя уже воспроизводить не могут. Вот они туда и завозят, там, мусульман, там, еще кого-то завозят. Потому что это вымирающая цивилизация. Вообще западная цивилизация с определенного момента, когда произошло их окончательное отпадение от православия, они превратились в суицидальную цивилизацию. Это вымирающий мир. И те наши либералы, которые как бы за образец ставят вот этот умирающий западный мир, который не может себя даже воспроизводить, это не выход для России, это тупик. Если мы пойдем этим путем, куда мы придем к тому, к чему пришла Западная Европа, где там с молотка продают храмы католические, лютеранские кирхи продают, и мусульмане покупают, там делают свои мечети, или там просто делают ночные клубы в тех местах, где когда-то совершалась молитва. У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Это Наталья. Благословите, отец Олег.
Господь благослови.
Отец Олег, спасибо вам огромное за то, что вы сегодня пришли. Я очень рада, что у меня отличная диктофонная запись, так как микрофон был мощный, и мне удалось вперед пройти. И я записала ваше слово. Я думаю, что его нужно будет как-нибудь прослушать, но...
А, вы имеете в виду, вы были на Ходынке, да?
Ну да, я же к вам подходила, вот да, в черном, да, да, с телефоном, и я сделала очень хорошие снимки, я сейчас приблизила, обрезочку сделала, у меня будет память в моем архиве, я, с вашего позволения, если разрешите, если позволите, на страницах у себя, ну просто в рамках вот всего этого действия, которое сегодня произошло, я рада, что мне удалось выйти в эфир, и многие люди сказали, что да, после того, вот как я прошла, видите, на самом деле это мощная сила. Я рада, что мне как журналисту православному все это удалось.
Вы можете все это вывешивать,
да,
пожалуйста.
Спасибо. И вопрос. Да. Батюшка, сегодня, когда я возвращалась, я все время в наушниках и мониторю по волнам, какая тема обсуждается, ну, по роду работы своей, надо же знать. Вот сегодня тема такая. 62 года нашей певицы знаменитой, вот, один у нее гомосексуальный, это по теме, муж, значит, двоих детей от суррогатной матери, вот сейчас у них двойня с Галкиным, который тоже является таковым же, я вышла в эфир, удалось мне, и там мнения собирались, стоило только мне сказать с точки зрения православия, что это вообще, зачем тиражировать, и что это вообще, ну, против всех законов Божиих, они, ну, сказали мне, что вот вы в эфирах, ну как же, ну вы же мнение спрашиваете. То есть собирается умышленно только положительное. Как прекрасно, как чудесно. В итоге выложили весь список, начиная от Леонтьева, кончая их, оказывается, целая обойма. И они все уже при детях от суррогатных матерей. Там был и адвокат у них, и все, и говорили, что целые здания, целые фирмы работают, и женщины все досматриваются, обсматриваются. Надо как-то эту тему брать в разработку, потому что это кошмар и ужас. То есть я сказала в эфире, что одни на нищету сваливают и детей рвут на куски, выбрасывают ведра абортами, а другие, вот говорю, от того, что им некуда деньги девать и надо кому-то оставлять после своих фонограмм, и вот это все вываливается на головы бедным людям, и они, да, только одна я сказала против, все остальные просто кланялись, внушке, этой паре, он ей во внуки годится. И все это смаковалось в течение часа. И матери чрево свое женщины отдают. Ну что это за кошмар?
Наш час подходит к концу, мы не будем смаковать эту ситуацию. У апостола Павла есть такое высказывание, что есть такие темы, которые даже не должны именоваться между христианами. То есть есть такие темы, на которые нам, может быть, и не стоит тратить слишком много времени, потому что проповедь православия – это проповедь положительного учения церкви, а если мы хотим изучать закон Божий, вот, например, каждое воскресенье с 7 до 8 мы изучаем закон Божий. И если будем живы, Господь позволит, то следующее воскресенье с 7 до 8 вечера на радио «Радонеж» у нас будет изучение заповеди «Не прелюбодействуй». И мы коснемся всех моментов, связанных с этой заповедью, какую ограду надо поставить вокруг нее, какие трудности существуют в деле исполнения этой заповеди, и что вообще значит вот это словосочетание «не прелюбодействуй». И у нас еще телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, батюшка, раба Божья Ольга.
Да-да.
Я бы хотела спросить у вас, это у меня мама некрещенная. Хотела бы спросить, могу ли я как-то за нее молебен подавать? И вообще, как молиться?
Родство обязывает молиться за любых родственников. Читайте Псалтырь. Псалтырь – это книга ветхозаветная. Люди, которые не принадлежат к нашей вере, они как бы остались, как бы, скажем так, за порогом Нового Завета, еще не переступили порог. И вот эти покаянные псалмы царя Давида, пусть они станут благословением для этих людей, может быть, это подвигнет их принять веру. И у меня вот еще такая мысль, Илья. Мне кажется, что очень важно нам во время наших передач поднимать какие-то молодежные темы. Я вот внимательно вслушиваюсь в голоса наших радиоприхожан, и я отмечаю, что в последнее время очень много молодых людей звонит. И юноши, и девушек. То есть они включаются в процесс обсуждения каких-то вот таких тем, порою очень острых тем. И вы, как выпускающий редактор, могли бы вот сориентировать нас, приходит какая-то почта на радио «Радонеж», и большая почта, я так думаю. Какие темы наиболее волнуют молодых людей? Вот как бы вы выделили? Что их больше всего интересует?
Ну, я думаю, что такие же, как и всех остальных, в общем-то, да. Взаимоотношения друг с другом, с людьми. Вот. Очень часто, конечно, темы, на которые я бы даже не стал обращать особо внимания. Допустим, что есть, как есть, да, вот такие вот вещи. Действительно, скорее ветхозаветные, чем христианские. Очень много внимания люди обращают на какие-то, ну, мелочи, по сути. Вот что там, можно рыбу в среду или нельзя, ну и так далее. Вот, но, отец Олег, возвращаясь к нашей теме, я немножко хотел слово сказать в защиту молодежи, уже под занавес. Есть такая у отцов замечательный афоризм. Нерадивый в молодости, раб страстей в старости. Не знаю, кто из них сказал. Мы очень часто видим пожилых людей, которые действительно являются просто рабами страстей. И, конечно, это очень грустно наблюдать, когда человек старый по летам, он, в общем-то, к сожалению, молод умом. И, видимо, все-таки, конечно, нам, каждому из нас, поскольку все мы будем когда-то стариками, видимо, надо стараться в молодости быть нормальным человеком. Вот, и тогда уже все будет хорошо и в старости. Но не молодость сама по себе не является, как мне кажется, чем-то ужасным. Не старость чем-то априори хорошим. Вот, я, видимо, человек, который сам по себе может быть и в молодости прекрасным, и мудрым, да, а в старости дураком. И очень, как бы, плохим человеком.
Вы знаете, в Писании есть очень прекрасные слова. «Наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится в одни старости». Я думаю, что проблемы старости, они связаны с проблемами нашей молодости. Не было тех людей, которые могли бы нас туда наставить, научить, подсказать, указать на наши какие-то ошибки.
Или мы сами не хотели с собой бороться.
Или действительно человек не понимал даже, что есть такая необходимость бороться со своими грехами. Но в любом случае, вот эти слова «наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится в одни старости» – это рецепт для того, как сделать свою старость доброй. Есть такое понятие «добрая старость».
А помните еще такие прекрасные слова «старость, честно, не многолетна», да? Дальше вот я продолжение не помню. Помните это в «Премудрости», по-моему, или у Сираха?
Да, там имеется в виду мысль, что старость – это прежде всего мудрость.
Да-да-да.
А мудрость проистекает от страха Божия, сказано. Страх Божий – начало мудрости. И вот есть такое понятие – добрая старость. Добрая старость. И вот про Авраама сказано, что он умер в доброй старости. И он умер в возрасте 175 лет. И что интересно, в еврейском народе продолжаются споры. Говорят раввины, он должен был жить до 180 лет, больше там, до 200 лет. А почему же он умер в 175 лет? А потому что это был тот рубеж, когда он умирает, его двум внукам Исафу и Иакову по 15 лет. И по преданию, именно вот в этот момент путь Исафа исказился. И если бы Авраам умер, видя, что его внук не пошел путем веры, это была плохая старость. А он умирает в доброй старости, это значит, при его жизни Исав еще сохранял верность Богу, и вместе с Иаковом были благословением для этого старца. Добрая старость – это когда с нами юность, посвятившая себя Христу, наши дети, наши внуки и наши правнуки. И вот к такой доброй старости мы должны стремиться. А счастливая юность – это когда с ранних лет мы посвящаем себя Богу. И хотя это самый трудный период в жизни человека, но если мы уповаем на Господа, если молодые люди уповают на Господа, они совершают течение веры, то Бог поддержит их. Есть много примеров из житийной литературы, особенно в книге пророка Даниила, когда юные люди проявляли такую высоту веры, которая совершенно она недостижима была и для многих старцев. Я очень благодарю, что вы поучаствовали со мной в этой передаче. Для меня это большая честь. И объявление. Братья и сестры, в этот понедельник возобновляются занятия библейской школы для взрослых на чешском подворье в храме святителя Николая. В понедельник в 19:00 начинаются лекции. Вы можете приходить в этот храм. Значит, в 5:00 будет молебен о заблудших, после молебна до 7:00 я принимаю вас по личным вопросам, у кого кто-то попал в секту какую-то или какие-то личные недоумения, а с 7:00 вечера опять занятия библейской школы, поэтому приглашаю на эти занятия. И, как обычно, мы помолимся о здравии тяжкоболящей Марины, Елены, Веры, Марии, Екатерины, Натальи, Федора, Михаила, Николая, Александра, Антониды, Виктора, Виктора, Александра, Елены, Леонида, Юлианиды, Татьяны, младенца Никиты, Серафима, Людмилы, Екатерины, Анны, Николая и об упокоении на представленного раба Божия Алексея. Алексеевича Сенина, главного редактора «Русского вестника», пусть Господь упокоит его в небесных обителях, о покаянии Михаила, Пелагии, Николая, Анны, Капитолины и Анны, Сергия, Льва, Владислава, Антониды, Антония, Татьяны, Виктора, Татьяны, Николая, Людмилы, Павла, Евдокия, Всеволода, Раисы и об упокоении раба Божия Филиппа. И, как обычно, я спрашиваю ваших молитв, братья и сестры, за то служение Слова, Слово и Евхаристия, которое я совершаю. Спасибо всех, Христос.